Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, несколько отвлечемся от таких важных, тревожных событий и перейдем к обсуждению не менее важных, но, на мой взгляд, более легких вещей. Сегодня отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. Вот, собственно, об этом мы будем говорить. Алексей Тимофеев, Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник» студии. Илья, привет.
Привет.
Ты как... Давай вот так вот. Ты какую науку или научное направление считаешь наиболее важным?
Ну, я думаю, что сегодня наиболее важное научное направление — это, конечно, медицина.
Медицина.
Это раз. И второе, это, на мой взгляд, на мой вкус, это альтернативная энергетика. Это тоже наука, и надо освобождать околоземное пространство от выбросов, да, ну, потому что иначе человечество себя просто загубит.
Но
вот два таких направления.
Ты не оригинален. Ты
абсолютно
ответил
оригинален.
Примерно так, как ответило большинство россиян.
Что говорит, что это опрос отражает реальную, реальную картину.
Как ты себя, да?
Вот так вот.
Да, подчеркнул свою значимость, нескромно. Совершенно верно. В общем, наиболее важными направлениями развития науки россияне считают медицину и фармакологию, а сферами развития медико-биологических наук, которым нужно уделять внимание в первую очередь, большинство называют лечение и диагностику заболеваний. А вот с наибольшим интересом россияне, как свидетельствует этот опрос, относится к развитию науки и технологий в сфере возобновляемой энергетики. 35% относятся с интересом, следят за этим. Да. А дальше идет лечение рака, потом продовольственная безопасность, а вот с наибольшей осторожностью респонденты относятся к исследованиям в эпидемии гриппа, ядерной энергии.
Но это все равно энергетика, медицина, так или иначе.
Да. Но то есть, с одной стороны, они с интересом, с другой стороны, с настороженностью,
ну, понятно,
понимаешь? Да. Да. А с нами на прямой связи популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Александр Борисович, здравствуйте.
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 Александр Борисович, ну, вы разделяете вот эти, так скажем, ожидания и взгляды россиян именно на эти отрасли научной деятельности?
Здесь нужно понимать просто, когда мы говорим про важность науки, то с какой точки зрения. То есть здесь речь идет, конечно, о прикладном значении, прежде всего. То есть очевидно, что если мы рассматриваем с точки зрения там, каких-то насущных задач человечества, то тут медицина... бесспорно, ну, особенно сейчас, оказывается на первом месте. Ну и, кстати говоря, это постоянно обнаруживается. Например, даже когда мы вручаем премию за лженауку каждый год, у нас неизменно побеждают деятели лженауки в области медицины.
Угу.
И здесь тоже можно сказать, что они наносят наибольший ущерб, распространяя как бы антинаучные идеи, связанные со здоровьем и жизнью граждан. Вот. При этом другие области лженауки оказываются постоянно обделенными, и мне за них обидно. Вот. Поэтому вопрос... То есть еще раз, мы можем говорить о прикладной роли науки, которая бесспорно... И здесь мы можем рассматривать там, те технологии, те инновации, которые, значит, делают нашу жизнь комфортной, безопасной. Можем говорить...
Вот давайте обобщим, и я просто все равно, уж простите за настойчивость, все-таки предложу вам ответить, для вас-то что важно? Вот если мы все обобщим, и прикладное, и неприкладное, и фундаментальные знания, для вас что стоит на первом месте? А потом я скажу, что для меня.
Здесь можно говорить просто о моем непосредственном интересе. Да? Я, поскольку я непосредственно интересуюсь прежде всего науками историческими, вопрос о прикладном значении исторических наук – это вообще огромный вопрос. Вот, существует большое количество наук, которые, ну, по крайней мере, на первый взгляд, к нашей жизни обыденной вообще никак не применимы. И вопрос о том, а зачем вообще людям заниматься, ну, например, историей или думать о полетах в космос, в то время как у нас там не побеждены всевозможные болячки и прочее. Ну вот зачем дать этим астрономам, этим историкам там лопату в руки и пусть приносят пользу.
Да,
они могут копать, а одновременно думать что-то там свое. Может быть, свободное от копания времени излагать на бумаге какие-то соображения. Себе в удовольствие.
Да, и в общем, такой подход неоднократно звучал, и, причем из политической трибуны, Вот. Но оказывается, что, тем не менее, и фундаментальные науки, и те, которые занимаются какими-то отвлеченными теоретизированиями, рано или поздно вдруг оказываются полезны. То есть вот когда 100 с лишним лет назад там какой-нибудь Циолковский рассуждал о межзвездных космических полетах, кто бы мог подумать, что сейчас мы вообще без навигационных спутников, ну, в общем, довольно будем себя плохо чувствовать сейчас.
Знаете, да, вот я, между прочим, мое направление и мой взгляд в каком-то смысле пересекается с вашим. Вот для меня самым главным и совершенно почему-то незаслуженно, так скажем, забытым или незабытым, а просто там является вопрос человеческого сознания и мышления. Потому что, на мой взгляд, вся беда человечества в том, что мы до конца не понимаем ни причины ненависти, ни причины войн. Мы до сих пор это не осознали и не знаем, что с этим делать. И с каждым годом вот эта наша несознательность и наше непонимание в этом вопросе приносит человечеству больше бед просто в разы, чем любая пандемия и прочие вызовы, которые появляются. Может быть, мы незаслуженно как-то гуманитарные науки, ну, такие как философия, например, или, не знаю, история в большей степени изучения, погружения, понимания причин.
В конце
причин,
концов, религиоведение.
Религиоведение совершенно
верно. Это огромный пласт человеческой жизни, человеческого сознания.
В голове-то все появляется. В ЮНЕСКО, вот я дословно сейчас не перескажу, собственно, ЮНЕСКО является инициатором там отмечания сегодняшнего дня, Всемирный день науки за развитие и мир. И там вот в документах ЮНЕСКО прописано, дословно не помню, но типа, что вот мысли о войне рождаются в человеческой голове.
Ну, в общем-то, да. Нет, ну...
Вот и отсюда как бы все, и отсюда все причины. Почему мы незаслуженно вот это теоретизирование, как вы обозначили, обходим стороной?
Вообще, вот когда Карл Линней в свое время описал вид человека разумного, он добавил «познай самого себя». Да? То есть он выделил как бы стремление к познанию себя как главное, может быть, основное такое определяющее свойство нашего вида. То есть человеку всегда хочется разобраться в себе, в своих корнях, в том, что мы, зачем мы, как мы устроены. И в этом плане есть области науки, которые, опять же, казалось бы, не влияют на нашу обыденность, но они имеют мировоззренческую роль, очень важную. А это, между прочим, кстати говоря, так или иначе начинает пересекаться с политикой. Я уж не говорю про то, что, допустим, исторические науки, их результаты неоднократно использовали, например, в притязаниях на те или иные территории. Вот, и это в итоге фактически могло стать толчком какой-нибудь войне. Вот, но вот еще раз важно понимать, что некие области науки, вот ответ на вопрос, какую непосредственную роль они играют в нашей жизни прямо сейчас, ну, это вопрос очень непростой, хотя при желании на него можно в большинстве случаев найти ответ.
Просто, знаете, я прошу прощения, вот просто взглядом обывателя, когда смотришь на научные достижения, ну, совершенно верно, вот Илья Сергеевич там говорил там, о том, что там возобновляемая энергетика, медицина, биология, ГМО, там, полеты в космос, погружение на глубины океана под толщу воды, не знаю, микроскопы, телескопы, вот это все. А внутрь себя-то так никто и не заглядывает. Ну, по крайней мере, так кажется мне, обывателю.
Ну, это обывателю так кажется, но, естественно, существует огромное количество исследований, которые связаны именно с попытками разобраться в том, как работает наш мозг, как функционирует наше сознание, с попытками промоделировать это. Сейчас ведутся разработки различных систему искусственного интеллекта. То есть, конечно, эти исследования тоже активно ведутся, и результаты есть довольно интересные.
Александр Борисович, да, пожалуйста, вы хотели еще добавить что-то?
Какие, например? Вот вам известны какие-нибудь результаты в этой области?
Ну, я здесь смотрю скорее как обыватель, но вот я недавно столкнулся с системой искусственного интеллекта, называется она, по-моему, GPT-3, которая недавно, ее некая часть была локализована, кстати, на русском языке, которая способна создавать тексты, которые в слепых тестах уже люди не отличают от текстов, написанных человеком. И вы знаете, я попользовался некоторое время русской версией и подумал, что через некоторое время журналисты могут потерять свою работу. По крайней мере, в каких-то новостных редакциях. Потому что эта штука делает это лучше, чем очень многие авторы, с которыми мне приходилось
эмоции, обаяние никуда не денешь. Люди не информацию получают, и новости смотрят не из-за информации, а из-за эмоций. Вот когда...
Так там эмоции есть, там задаешь просто сколько, как бы уровень эмоциональности, и она выдает с шутками-прибаутками. Вот, так что, сейчас эта штука дорогая и... пока что не всем доступна, но я думаю, что пройдет там какое-то количество лет, и она будет у вас в смартфоне сидеть.
Александр Борисович, если вы не возражаете, но большой пласт, мне кажется, науки, не только науки, а ее взаимоотношениям с внутренним, вернее, с внешним миром, да, это вот раньше такой был советский журнал «Наука и религия». Это очень серьезная тема, но, как я понимаю, из названия вашего портала, да, от «Антропогенез», вы сторонник теории вот биологической эволюции, да, Чарльза Дарвина, или я ошибаюсь?
Разумеется, но
разумеется.
А при чем тут религия?
А вот послушайте,
в данном случае изучать религию можно и нужно.
Вот, я хотел вот о чем вас спросить. В связи с этим, я просто хотел уточнить эту важную деталь. Но дело в том, что есть довольно много ученых, которые, в общем, верующих таких, да, неважно, христиане они там или кто-то еще, это не столь важно, но они утверждают, что, собственно, наука никоим образом не отрицает иное, нежели вот принято считать там про большой взрыв или там, да, вот про, так сказать, теорию Дарвина. Так вот, религия никоим образом, наука никоим образом не отрицает и не опровергает божественное, если угодно, происхождение человека. Вот, и, кстати говоря, священники есть такие, или священнослужители в разных религиях, которые раньше были научными работниками, они примерно так же говорят, что противоречие это несколько искусственное. Вот как вы прокомментируете такую точку зрения?
Да я знаю, например, верующих биологов, эволюционистов, которые занимаются антропогенезом.
Но они, то есть, понятно, то есть, но все-таки происхождение человека было эволюционное, то есть обезьяна, ну там и предыдущие формы жизни, потом разумный человек. Они так считают или нет?
А при чем тут, еще раз, при чем тут вера в Бога, объясните мне, как это противоречит тому, как возник человек с точки зрения, допустим, археологии?
Нет, ну здесь подождите.
Здесь просто некие факты. Нет, подождите.
Здесь есть человек был факты, создан в том виде, в котором он есть, согласно религиозным канонам.
Почему-то Папа Римский, представьте себе, признал эволюцию. Вы в курсе?
Ну, Папа Римский, да. Я понимаю, что Папа Римский признал, но...
Так как-то у него в голове, у Папы, да?
Это у Папы в голове.
И вы хотите сказать, что...
Я хочу сказать, что то, что он говорит и признает, это может противоречить, да, базовым канонам христианским. А почему нет? А почему вы считаете, что он истина в последней инстанции?
Я вообще не считаю никого из религиозных деятелей истиной в последней инстанции, потому что я атеист. Я вам просто показываю, что
религиозный
деятель вполне может, так сказать, рассматривать современные научные теории как соответствующие действительности и при этом оставаться верующим человеком и даже как-то примерять эти знания, от которых нам никуда не деться в 21 веке, как-то их примерять, ну вот, с религиозной доктриной. А для этого существуют различные способы интерпретации священных текстов, да. Чем, в общем, различные религиозные деятели давно и успешно занимаются.
Я все-таки, вот, коллеги, понятно. Я здесь попытаюсь выступить таким примирителем.
Не-не, мы не спорим.
И хочу в каком-то смысле подтвердить там слова Александра Борисовича и твои. Некоторые священнослужители тоже являются сторонниками эволюционной теории. Одно второму не противоречит, действительно, тут смотря... Это вопрос о том, насколько и как мы понимаем Священное Писание, как мы его действительно трактуем. Можем ли мы предположить, что там не все так очевидно, понимаешь? Можем. Я предлагаю уйти просто от религиозных споров и перейти к науке. Знаете, о чем хотелось поговорить? Вот в этом году... Как, насколько я понимаю, Всемирный день науки вот, за мир и развитие всегда посвящен чему-то. Вот в этом году, понятно, коронавирус не обошел вниманием повестку от празднования, там, отмечания этого дня. И вот основная тема – наука, значит, на службе общества в борьбе с пандемией. Вот так звучит тема сегодняшнего дня. Но Если посмотреть несколько назад и, например, вспомнить публикацию журнала Science, в котором ученые, ну, пытались там скрестить действительно коронавирус. Это факт, это есть, это не обязательно нынешний COVID-19, но ученые пытались скрестить коронавирус там с SARS-ом и так далее. Вот с одной стороны, я понимаю, зачем им нужно это было делать, но для того, чтобы разобраться, так скажем, в этих, в природах вируса и понимать, как его остановить. А с другой стороны, и тут я возвращаюсь к религиозной тематике, это похоже на вызов сатаны, знаете, ну такой эксперимент по вызову абсолютного зла. Как с этой стороны быть?
Не сатаны, а человек это натворил, да, собственно,
да,
говоря.
Да, вот как к этому-то относиться? С одной стороны, наука действительно двигает нас вперед, но с другой стороны, она порой заходит в такие области, в такие глубины.
И так далеко,
и так
что
далеко.
Это может, да. И уже становится причиной огромных проблем.
Да, но мягко говоря, что это становится рискованным, да. Просто появляются риски, да. Александр Борисович.
Да, ну так, а вопрос в чем? Ну да, существует риск, что там сделают какое-нибудь оружие, которое всех уничтожит. В общем, весь 20 век, по-моему, под этим знаменем проходит. Да, человек, постепенно наращивая свое могущество, берет на себя и некие риски с этим связанные. Ну, существует понятие научной этики. Недаром, ну, тут и ученые, и политики там пытаются как-то договариваться, устанавливать рамки, что можно, что нельзя. Можно обсуждать, скажем, в ряде случаев обоснованность или целесообразность этих ограничений, которые кому-то могут казаться консервативными. Но здесь мы скорее говорим не про науку, потому что, ну, как известно, молоток можно использовать там для забивания гвоздей или чтобы кому-то там проломить череп. Вот. Здесь мы говорим скорее о политической воле, о настроениях в обществе. Вот. А ученые, они занимаются, значит, познанием окружающего мира. Увеличивая знания, там, увеличиваешь скорбь, как известно.
Да, приумножает.
Но человек так, да, устроен.
Ну да.
Человек так устроен, что все, что...
А границы-то есть какие-то для ученых?
Мне, вот это та же самая тема. Я-то все пытаюсь о науке и этике. Ну, не хотите вы о религии, ладно, бог с ним, забыли. Но наука и этика, это проблема или нет, Александр Борисович? Просто я к чему спрашиваю? Вот, по-моему, последняя Нобелевская, крайняя, как сейчас принято говорить, Нобелевская премия по биологии за редактирование генома, да, присуждена нескольким ученым. Ну и в целом этот вопрос генной инженерии, он же тоже имеет этическое измерение, и много высказываний на эту тему. Наука активно развивается в этом направлении, то есть корректировать как бы человека, если у него что-то неправильно, как посчитают ученые. Вот в этом вопросе этика играет какую-то роль традиционно, или просто надо делать...
Да, обобщим, да, наука и этика.
Да,
давайте,
да, да, ну это важная проблема, не понимаю, почему вы не хотите ее обсудить.
Кто сказал, что я не хочу обсудить эту проблему?
Нет, нет.
Она, по-моему, здесь прозвучала впервые. Вы начинали, да, говорить про религию.
Хорошо, мы закрыли эту тему. Ну вот скажите, область. Генная инженерия, вот и все, что связано с этическим измерением такого рода исследований и этих направлений, существует
это
такая проблема?
Безусловно, она существует. Более того, существуют различные этические комиссии, причем они существуют там фактически в каждом направлении науки, которые... так сказать, вырабатывать определенные правила, исследование им должно соответствовать. Вы можете взять там любую статью, даже медицинскую, и в конце прочитать, что они там, ну, как бы декларируют соответствие неким этическим нормам вообще. Причем сейчас даже, если вы направляете статью в научный журнал, вы там должны заполнить определенную форму, где вы указываете вообще там, подтверждаете соответствие там каким-то этическим вещам. Вот. Это связано и с опытами над животными, это связано и с исследованиями, с участием людей, с медицинскими исследованиями, вообще, ну, практически с любыми. Вот. То есть существуют современные представления о научной этике, это, в общем, бесспорно.
А как тормозит, да, тормозит этика науку?
Ну, вы знаете, это такой вопрос. В каком-то смысле можно сказать, что в каких-то исследованиях можно было бы взять там человека, засунуть датчик ему в мозг там, и так далее. Ну, как бы он умер бы, но мы бы узнали что-то об устройстве его головы, что без таких экспериментов узнать сложнее. Ну, как бы здесь, опять же, как бы возникает противоречие между методами исследования и представлением о том, что вообще
а вот
хорошо для людей.
С клонированием.
Поэтому как... это заставляет нас и... быть более изобретательными и создавать неинвазивные методы исследования.
И объединяет это
не повреждающие.
С темой клонирования, да. Но вот история в Китае, да, что там, значит, есть лаборатории секретные, в которых... которых ведутся и так далее. Вот об этом тоже. Это дико интересно. Вот по поводу секретных лабораторий и каких-то ученых, которых тормозит этика, и их, собственно, возможностях. Вот что вам известно о них? Существуют ли они, такие секретные лаборатории, которые вышли...
Если бы мне было про них известно, они были бы секретными.
Ну, мало. Слушайте, вы популяризатор науки, исследователь. Может быть, вы с ними договорились и храните это в тайне, понимаете?
Так, наверное, тайну и надо сохранять.
У меня есть клон. Да. У меня клон. Вот я сейчас с вами разговариваю, а он пока занимается текущей перепиской.
Вам повезло.
Александр Борисович, а скажите, пожалуйста, но все-таки с клонированием в какой стадии вот эти исследования в мире находятся? Ну так, я широко задам вопрос, это же интереснейшая тема.
Ну, клонирование животных уже делается довольно широко и там в течение ряда лет, в том числе и на коммерческой основе. То есть, насколько я знаю, еще раз, это не моя область, не моя специализация, насколько я знаю, допустим, есть там корейские фирмы, которые вам там вашу кошечку или собачку вам с удовольствием, ну, за немаленькую сумму денег клонируют. Ну, вот есть такие люди, которым хочется, допустим, чтобы их кошечка была вечной. И вот умирает кошечка.
Постоянная реинкарнация.
Запасная. Да, постоянная реинкарнация прямо вот по каким-то там представлениям о вечном возрождении и там переселении душ, что ли. Вот, ну, есть такое, да.
Но с клонированием человека, я так понимаю, приторможено, ну, официальная наука. Она этим не занимается.
Ну,
а что, что делать в секретных лабораториях, о которых Леша говорит, нам это неизвестно.
А вот что делать в секретных лабораториях? Ну вот вы спросите у этих работников секретных лабораторий.
Я понимаю вашу иронию, даже в каком-то смысле разделяю. Но то и дело появляется информация в официальных источниках, как это принято называть, и в официальных средствах массовой информации, о том, что, например, там-то или там-то есть секретные лаборатории США, есть секретные сборы анализов. Об этом говорит президент. Там, например. А появляется действительно информация о том, что в Китае ведутся в секретных лабораториях опыты, эксперименты по клонированию человека. Ну, я понимаю, можно к этому относиться с иронией, но я-то, собственно, вот и поэтому и хочу разобраться. И спрашиваю вас, как у популяризатора науки, вот это, мне, как обывателю, относиться к этому с иронией, как к каким-то сумасшедшим, которые надевают фольгу, шапочку из фольги себе на голову, или это действительно имеет место? Ну, просто потому, что этика ограничивает науку. И есть ученые, которые хотят двигаться вперед, но за счет законодательства существующего, правил, норм этических и прочих других. Они предпочитают, находят инвесторов и предпочитают работать, что называется, подпольно.
Секретные военные лаборатории научные есть точно, и там никакая этика не играет никакой роли. Так, вообще.
А почему вы тогда иронизируете, Александр Борисович? Ну, а сейчас вы говорите, конечно, есть. Мне ничего не известно в этом.
Мы сейчас вступаем, знаете, на поле так называемой конспирологии, где дальше мы можем спекулировать сколько угодно. То, что я вам сейчас могу все что угодно рассказать, вы проверить это никак не сможете.
Не надо, мы вам доверяем.
Что касается клонирования, то вы начали разговор с важности медицины, например, да, и здесь мы как раз можем поговорить о важности клонирования, например, организмов, каких-нибудь свинок, которых сейчас рассматривают как перспективных доноров, вот органов. С точки зрения решения проблемы, ну, например, обеспечения людей органами, потому что сейчас там стоят в очередях на донорские органы и умирают, так сказать, не дождавшись своей очереди, а там какие-нибудь детки новорожденные, там маленькие, они вообще без шансов на тему там пересадки сердца, а сейчас ведутся активные работы по созданию генетически модифицированных свинок, которые будут источником органов. И вот здесь как раз создание определенных этих организмов и их клонирование, это просто с точки зрения медицины будет решением
проблемы. Александр Борисович, вот какой вопрос. Как популяризатору науки. Ну вот смотрите, зеленая энергетика или альтернативная, это очень важное направление, чтобы планету разгрузить от бесконечных, значит, ну, добычи ископаемых и выбросов в атмосферу. Но надо же популяризировать среди элит ее, да, вот эту, среди тех людей, которые принимают решения. Как это сделать?
Я стою далеко от зеленой энергетики, хотя я понимаю важность этого направления, но с точки зрения популяризации науки, насколько я понимаю, здесь, в общем, нужно создавать определенные произведения, что ли, которые были бы доступными, наглядными, привлекательными, которых бы доступным для неспециалистов языком объяснялось, почему это необходимо, почему без этого мы жить не сможем, какие мои задачи
Александр Борисович,
может решить это направление.
Мы много поспорили, но это не так плохо. Эмоции — это всегда хорошо, как мы выяснили. Назовите, может быть, на ваш взгляд, самое большое научное достижение, которое сейчас ждет мир. Вот чего мы сейчас больше всего ждем? 20 секунд у нас.
Я жду расшифровки генома Homo erectus, человека прямоходящего.
Понятно. Спасибо.
Например.
Да, популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов был с нами на прямой связи.